Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 24 марта, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске милиция разогнала митинг оппозиции. Вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки будет обжалован. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Как передает с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусы. Затем доставили их в спецприемник-распределитель. Участники протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Накануне Центр избирком отклонил все жалобы и объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. Подробности после выпуска новостей в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции, виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы.
Судебная коллегия находит необходимым приговор в отношении Щербинского отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием деяний состава преступления.
Суд согласился с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. Говорит адвокат Щербинского Анатолий Кучерена.
Справедливое решение. Оно действительно основано на требованиях закона. Действительно, все, что представители органы предварительного расследования представили в суд, все эти материалы свидетельствуют исключительно о невиновности Щербинского.
Сказал адвокат. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного УФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче предпринимателя Бориса Березовского, заявил заместитель генпрокурора Владимир Колесников. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России.
Поводом возбуждения дела послужили опубликованные 25 января 2006 года в интернете интервью Березовского агентству «Франс Пресс» и радиостанция «Эхо Москвы». Из содержания интервью усматривалось, что Березовский и его сторонники, которых в подтверждении Березовского насчитывается огромное количество, в течение последних полутора лет готовятся взять власть в России силой.
Сказал Владимир Колесников. Госдума сегодня планирует принять обращение к парламенту Великобритании в связи с предыдущим отказом британских властей выдать Березовского.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. По делу об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой проходили 8 молодых людей. Присяжные признали семерых виновными в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. Его вину в убийстве присяжные сочли недоказанной. Одного подсудимого полностью оправдали. Убийство было совершено в феврале 2004 года. Группа молодых людей напала на таджикскую семью. Девочку убили, ее отца и двоюродного брата ранили. Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Вчера в Париже в демонстрациях участвовали более 200 тысяч студентов. Вечером группы молодежи поджигали автомобили магазина, громили витрины, забрасывали полицейских камнями. Демонстрации также прошли в Тулузе, Орляне и Марселе. Говорит премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства. Сегодня в Багдаде возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака. Курдские и суннитские представители против назначения на пост премьер-министра Ибрагима аль-Джафари, который сейчас является премьером переходного правительства.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции проходит симпозиум, посвященный проблемам борьбы с международным терроризмом, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
На симпозиум прибыли представители около 100 стран, главы генеральных штабов стран-членов НАТО, высшие должностные лица из США, Южной Кореи, средиземноморских стран. Терроризм остается одной из основных угроз в мире, считают участники симпозиума. В Европе все чаще совершаются теракты на почве национального и религиозного экстремизма. Начальник полиции Стамбула Джалалетдин Джеррах призвал объединить усилия в борьбе против исламского радикализма. Турция – светская мусульманская страна, но влияние радикальных исламских группировок растет, увеличивается число их сторонников. В борьбе с исламским радикализмом следует избегать мер, способных привести к эскалации напряженности. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал помочь его правительству справиться с кризисом, вызванным последствиями правления талибов. Понятие «твой или мой терроризм», сказал он, уходит в прошлое. Необходимо создать единую стратегию усилиями всего мирового сообщества. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. В Париже прошли новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И коротко о погоде. В ближайшие два дня через европейскую территорию России проследует Балканский циклон. Его путь проходит с юго-запада на северо-восток от Черноземья до Волги. В результате, по прогнозам синоптиков, самые сильные осадки с этим циклоном пройдут в Черноземье и в Южном федеральном округе. В центральных областях России циклон проявит себя небольшим снегом и повышением ночной температуры. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 1 до 3 градусов мороза, в Москве от 0 до минус 2, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Разгон акции протеста в Минске. Критика планов правительства Анатолием Чубайсом. Страсти вокруг международного кинофестиваля в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В ближайшее воскресенье на Украине пройдут парламентские выборы. Сегодня последний день, когда участникам предстоящих выборов разрешена агитация. Подробнее о возможных вариантах развития событий 26 марта, о шансах и о последствиях этих выборов для Украины и для России вы услышите в течение нашей программы и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Сотрудники правоохранительных органов силой посадили несколько сот человек в автобусы и снесли палаточный городок. Прямо сейчас на прямой связи с нами из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней. Игорь, здравствуйте. Если можно подробности, как все происходило?
Здравствуйте. Около 1000 противников Александра Лукашенко были задержаны сегодня ночью на Октябрьской площади Минска. Это в основном обитатели палаточного лагеря на Октябрьской площади, которые были не согласны с официальными итогами президентских выборов. Напомню, что 23 марта Центр избирком Беларуси огласил официальные итоги выборов, в соответствии с которыми Александр Лукашенко набрал 83% голосов избирателей. Аналитики предсказывали, что после этого у Лукашенко терпение кончится и митингующих уже ничего не спасет. В 3 часа ночи по минскому времени на Октябрьской площади появились 6 автобусов спецназа милиции, в которые умудрились каким-то образом запихнуть около 1000 оппонентов режима. В основном это молодые люди, которые с 20 марта оставались на центральной площади белорусской столицы. Среди арестованных также и сын Александра Меленкевича, единого кандидата от демократических сил на президентских выборах. До этого, после 19 марта, были задержаны еще около 400 человек, в их числе политики, журналисты и случайные люди, которые пытались пронести на Октябрьскую площадь продукты питания и теплые вещи. По информации правозащитников, со спецприемника-распределителя, куда доставляют оппозиционеров, накануне отпустили всех задержанных по статьям административного кодекса, то есть бомжей, алкоголиков, хулиганов и так далее, чтобы разместить именно политических заключенных. Как рассказывают некоторые оппозиционные политики, которые вышли на свободу, вчера они вышли на свободу вчера и, в принципе, позавчера. Спецприемник уже переполнен. Люди в камерах, рассчитанных на 10 человек, находятся до полусотни людей. Как свидетельствует лидер партии Белорусского народного фронта Венцук Вечерка, который отсидел 15 суток и вчера вышел на свободу, над людьми измываются только за то, что у них несколько иное восприятие нынешней белорусской ситуации. И я напомню, что 25 марта, в традиционно отмечаемый оппозицией День воли, День провозглашения Белорусской Народной Республики, оппоненты режима планируют провести массовую акцию в центре Минска. Но, опять же, после нынешних, сегодняшних событий, можно предполагать, что количество задержанных сегодня на Октябрьской площади вовсе не окончательно. Представители силовых структур еще вчера заявили, что акция 25 марта незаконна и будет подавлена. Многие аналитики уверены, что вместе с объявлением официальных итогов президентских выборов закончился и короткий промежуток видимой демократии. Международные наблюдатели и зарубежные журналисты в основном разъехались, и властям ничего не мешает опять восстановить белорусский порядок.
Игорь, а что грозит участникам акции протеста?
В основном они будут наказаны, как свидетельствует практика, по кодексу об административных нарушениях общественного порядка. Это сквернословие, за что, собственно, в первую очередь и привлекаются к ответственности белорусские оппозиционеры. И здесь показательно, что свидетелями на процессах над белорусскими оппозиционерами выступают именно милиционеры, которые фактически и задерживают участников демонстраций. То есть свидетельства коллег, близких, даже вот участников того же лагеря не принимаются. И только свидетельства милиции, сотрудников милиции принимаются за истину в последней инстанции.
Спасибо. На прямой связи из Минска с нами был корреспондент радио «Свобода» Игорь Корней.
В Москве 7:13. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья, начнем с первополосных публикаций.
Так точно, они сегодня полны политики. Завтра в Москве пройдет съезд партии «Родина», на котором ее лидер Дмитрий Рогозин подаст в отставку. Об этом он сам вчера сообщил изданию «Коммерсант», и этот сегодня подробно об этом пишет. Рогозин добавил, что будет рекомендовать своим сторонникам избрать новым лидером «Родины» председателя президиума партии Александра Бабакова. По информации «Коммерсанта», этот вариант развития событий вполне устраивает Кремль, который таким образом надеется вернуть контроль над ставшей в последнее время слишком самостоятельной партией. Политические же конкуренты «Родины» по-разному оценили ее перспективы без Рогозина. Так коммунисты, например, выразили сожаление, а опрошенные «Коммерсантом» эксперты выразили уверенность в том, что без Рогозина на думских выборах 2007 года «Родины» как серьезного игрока не будет. И еще о политических играх. Каждый четвертый обязан стать медведем. Так называется статья в «Независимой газете». Новый проект «Единая Россия» адресован приближающимся также выборам в 2007 году. Чтобы спать спокойно, медведям необходим, как выяснилось, заранее застолбить нужной партии электорат. Пределы границ подсчитаны. 120 миллионов взрослого населения страны отдадут партии власти каждый четвертый голос. С учетом традиционной половины явки, это каждый второй россиянин. Так решено было на заседании комиссии Президиума Генсовета «Единой России». Для начала цифра увеличится до 2-3 миллионов человек. Комиссия по работе со сторонниками и общественными объединениями в течение полугода намерена сформировать ядро сочувствующих партий именно таких размеров. И еще конфликтом бизнеса и власти обернулось обсуждение предельных тарифов на услуги естественных монополий на вчерашнем заседании правительства. Об этом пишет газета «Газета». Если в прошлом году главным скандалистом был «Газпром», не согласный с урезанием своих аппетитов, то вчера его успешно заменил председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс. Для затравки он пообещал Михаилу Фродкову удвоение ВВП за счет инвестиций в энергетику. Не успеваю немного, поэтому подробности в газете.
Спасибо. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. В Париже накануне прошли новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Тема выпуска. Как выглядит третье поколение мобильной связи? Картинки с выставки в Ганновере. Военно-промышленная комиссия при правительстве России. Исторический аналог. Юридические клиники в России. Неотложная помощь в деле защиты прав. Глобализация киноискусства. Китайский режиссер, который завоевал американский экран. «Время и мир» в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И вы начнете в этот выпуск с рассказа о теннисе, насколько мне известно.
На турнире в Майами продолжаются матчи первого круга. Вслед за Верой Звонаревой еще три россиянки вышли в следующий раунд. Анна Чеквитадзе выиграла у хорватки Каролины Шпрем 1-6, 6-3, 6-3. Екатерина Бычкова у Каталины Кастана из Колумбии 6-4, 6-1. Елена Веснина у француженки Эмили Луа 6-3, 7-6. Алиса Клейбанова уступила другой представительнице Франции Виржини Роззано 5-7, 2-6. В мужской части соревнований из-за дождя многие встречи не были доиграны. Игорь Куницын успел сыграть с испанцем Фернандо Монтанесом лишь 4 гейма. При счете 2-2 матч был остановлен. Задерживается и начало двух других игр с участием россиян Марата Сафина и Дмитрия Турсунова. Михаил Южный покидает турнир. Он проиграл англичанину Грегу Русецки 3-6, 1-6. В Канаде на чемпионате мира по кёрлингу среди женских команд подходит к концу предварительный турнир. В 10-м туре первое поражение потерпел лидер сборной Швеции, уступившей команде Шотландии 5-6. После победы в предпоследнем матче над Голландией 10-3 сборная США тоже имеет 9 выигранных встреч из 10 и вместе со шведской командой уже обеспечила себе место в полуфинале. На третьем месте идут немки, в их активе 7 побед и 3 поражения. Стефан Ламбьель выиграл золотую медаль в соревнованиях мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию, который также проходит в Канаде. Это вторая победа швейцарского фигуриста на мировых первенствах. Серебряная награда досталась французу Бриану Жуберу, бронзовой американцу Ивану Лисачеку. Лучший из россиян Илья Климкин занял 10-е место. В Холмен-Коллине начался заключительный этап Кубка мира по биатлону. Программу открыла женская спринтерская гонка, в которой лучшей стала немка Мартина Глагов. Второе место заняла итальянка Микела Понца. Третья – Екатерина Иванова из Белоруссии. У мужчин 6-ю победу в сезоне одержал норвежец Оле Эйнер Бьёрндален, вышедший на первое место в общем зачете. Вслед за ним в тройку призеров вошли Илмарс Брицес из Латвии и Матиас Нильсен-младший из Швеции. В российской хоккейной суперлиге вчера были сыграны вторые матчи четвертьфинальной серии плей-офф. «Локомотив» выиграл у «Химика» 3-2, «Акбарс» у «Салавата Юлаева» 3-1, «Авангард» у «ЦСКА» 6-1. Победители этих матчей лидируют в сериях 2-0. «Магнитогорский Металлург» разгромил «Ладу» 7-0 и сравнял счет в серии 1-1. В Екатеринбурге на женском чемпионате мира по шахматам россиянка Алиса Галямова белыми фигурами проиграла первую финальную партию китаянке Ксю Юхуа. Финальная серия состоит из 4 партий, вторая будет сыграна сегодня.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Санкт-Петербургский международный кинофестиваль выиграл сражение за право состояться на Дворцовой площади Петербурга с 18 по 31 июля. Правда, по дороге он потерял прежде объявленного президентом Андрея Кончаловского. С подробностями Марина Тимашева.
От чего взял самоотвод Андрей Кончаловский, неясно. Возможно, потому что не хотел участвовать в конфликте с директором Эрмитажа господином Петровским. Напомню, что он протестовал против искажения исторического облика Дворцовой площади. А может быть, от того, что не захотел противостоять брату. Санкт-Петербургский фестиваль становится конкурентом московского, который возглавляет Никита Михалков. Место Андрея Кончаловского занял режиссер Дмитрий Месхиев.
Когда это происходит в самом центре красивейшего города, когда на 12 дней площадь города становится таким культурным центром и культурным событием, это очень здорово. Вокруг красота, лето, остаток белых ночей. Ну, по-моему, это все красиво. При этом моя позиция как президента этого фестиваля абсолютно миротворческая. Я не хотел бы вступать ни с кем, ни в какие перепалки, войны, потому что мне кажется, что наличие еще одного хорошего, серьезного кинофестиваля в нашей стране – это только плюс.
Баталии как будто уже позади, но генеральный продюсер фестиваля Марк Руденштейн сказал, что с Михаилом Петровским разговаривает через посредников. Фестиваль составлен тремя программами. Одна основная, вторая европейского кино, третья кино российского. Все программы конкурсные, причем европейские фильмы будут судить российские студенты, а российские фильмы – европейские студенты. Жюри главного конкурса – международное. В афишу вливается также традиционный смотр документалистов «Послание к человеку». На мой вопрос, чем отличается новый фестиваль от традиционных, отвечала Рената Рожинос, глава отборочной комиссии. Каждый год странами Европейского Союза производится около 700 фильмов. И уже при запуске в производство продюсеры думают о том, на какой фестиваль они ориентированы – каннский, берлинский или венецианский. И если наш фестиваль будет успешным, то мы надеемся, что продюсеры станут учитывать нас в своих дальнейших планах и приезжать в Петербург на наш фестиваль. Учитывая, что за пару-тройку приличных фильмов дерется как минимум 5 крупных фестивалей, рассчитывать на то, что продюсеры предпочтут петербургский, сложно. Однако все именитые киносмотры ограничиваются вручением статуэток. А гран-при петербургского фестиваля – это не только скульптурка «Золотой ангел», но и 100 тысяч долларов США. Возможно, что эта сумма кому-то покажется важнее лавров европейских киноконкурсов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В четверг Анатолий Чубайс подверг резкой критике правительственные сценарии социально-экономического развития России. Это послужило основанием для беседы о судьбах российских реформ в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Игорь Чубайс, доктор философских наук, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Каким вам видится расклад политических сил после сегодняшнего смелого выступления Анатолия Борисовича на заседании Кабинета министров?
Вы знаете, это для меня, конечно, вопрос неожиданный, тем более, что я не политолог. Я занимаюсь россиеведением, я пытаюсь понять какие-то закономерности развития российской цивилизации. У меня недавно вышла книжка «Разгаданная Россия», вышло второе издание этой книжки. Вот этим я занимаюсь. Если же вы хотите, чтобы я комментировал политику, вообще я никогда не комментирую поведение своего брата. Но если уж вы задаете такой вопрос, я могу сказать следующее. Во-первых, у меня есть гражданская позиция. Мне очень симпатично гражданское общество, гражданское движение, гражданские организации. Я считаю, что как раз сегодня очень важное событие произошло с точки зрения гражданской жизни, потому что водитель Щербинский, да, который...
Олег Щербинский,
вот, который, как известно, на Алтае его там осудили, и гражданская активность ответила вся страна. Не Алтай ответил, а в Москве выезжали сотни автомобилистов в других городах, и мы показали, что гражданское общество может своего добиваться, может требовать от власти, вступать в диалог с властью и доказывать, что мы правы, и наши требования, наши желания должны быть учтены, без этого ничего не выйдет. И гражданское общество у нас все активнее, потому что, с одной стороны, об этом не говорят, с другой стороны, мы это видим, потому что как только произошли избиения в Благовещенске, в Башкирии, возникла организация «Избитая Россия». Как только в Москве вкладчики там потеряли свои деньги, возникла организация «Обманутые инвесторы». Как только в Беслане произошла катастрофа, возникла организация «Матери Беслана» и так далее. То есть у нас все все возрастающее, усиливающееся гражданское движение. Осталось только создать единый координационный совет гражданских, настоящих гражданских структур, не оборотней от гражданского движения, которые в палате сидят, а реальных, настоящих гражданских организаций, и многое в стране может пойти на лад. Что же касается политической жизни, на мой взгляд, совершенно непрозрачная, она малопонятная. Поэтому комментировать это сложно, я могу только высказать некоторые предположения. С моей точки зрения, все эти политические партии, которые у нас есть, они не являются реальными политическими игроками. Строго говоря, и Дума не субъект политической жизни. Там заранее понятно, какие законы будут приняты, какие не будут приняты и так далее, и так далее. Реально у нас существуют сильные политические фигуры, сильные политические личности, которые влияют на политический процесс в стране. Когда вот произошло печально известное покушение на моего брата и ряд других действий, на мой взгляд, я, правда, с ним это не обсуждал, мы вообще довольно редко общаемся, хотя общаемся. Вот у нас был 10 лет вообще перерыв, а последние года 3 мы время от времени видимся. Когда это произошло, вот, с моей точки зрения, это как бы не действие отдельного человека, отдельного какого-то мстителя, это политическая борьба. Политическая борьба в ходе подготовки к 2008 году, когда несколько позже мы услышали, что мэр Москвы Лужков неправильно реставрирует Царицын, он целый год занимался этой очень тяжелой, очень важной, очень востребованной работой. Вдруг мы узнали, что он неправильно реставрирует этот памятник, а потом еще узнали, что правая рука Юрия Михайловича, скульптор Церетели, вот неправильно использует земельный участок. Но мне кажется, что многие люди улыбнулись и тоже поняли, что дело не в земельном участке, а в политической борьбе, потому что это очень сильная и значимая политическая фигура Юрий Лужков. Ну, а когда произошла беда, катастрофа с рядовым Сычевым, вот, то об этом узнала вся страна, и я думаю, что здесь тоже элемент политической борьбы. Конечно, конечно, у меня тяжелые переживания в связи с тем, что происходит, но ведь по некоторым данным 2 гибели в день в армии от дедовщины, а узнали мы только об этом случае, то есть это политическая борьба. И вот если говорить об этих фигурах, то мне было очень интересно увидеть вместе мэра Москвы и председателя РАО ЕС, которые показали, что они теперь действуют совместно. Я думаю, что вот в этом контексте можно понять и многое другое, то, что сегодня происходило на заседании правительства.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, по-своему понимает идеологию Анатолия Чубайса.
Россия по Анатолию Чубайсу – это периферия однополярного мира. С точки зрения Чубайса, СПС – это единственный путь модернизации России. Поэтому, собственно говоря, Россия по Анатолию Чубайсу – это Россия несуществующая, это Россия колонизированная, это Россия как периферия однополярного американского мира. Поэтому в такой России нам точно не нужно, я поэтому думаю, и Анатолия Чубайса отвергли избиратели, в отличие от его брата Игоря, который русский патриот, и хотя он формулирует доктрину несколько иначе, чем мы, евразийцы, видение русского будущего, но, с другой стороны, существенная, фундаментальная доктрина Игоря Чубайса отличается от доктрины Анатолия Чубайса, потому что Игорь Чубайс, насколько я знаю, настаивает на самостоятельности и суверенитете России как государства.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов поверил в созидательную силу Анатолия Чубайса.
Я буквально несколько дней назад вернулся со строительства Бурейской ГЭС на Дальнем Востоке. Там на этой стройке есть культ Чубайса. И я подумал, что вот если бы мне дано было бы встретиться с Чубайсом и поговорить, смог бы он реализовать эту концепцию в масштабах страны? Смог бы он подхватить те робкие, но уже ощутимые тенденции создания нового российского государственного, и говоря его языком, имперского субъекта? Я думаю, что вот этот новый имперский субъект, новый централизм, который позволяет России реагировать на страшные вызовы времени и на страшные вызовы будущего, грядущего, он должен соединить все те немногие пассионарные силы, которые остались в сегодняшней России, невзирая на сословия, на классы, на идеологии, на опыты, на репутации. Сегодня, пожалуй, настала пора проверять человека не его прошлым, а его настоящей, его способностью реагировать на будущее.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Полтора цента за звонок в Москву или Санкт-Петербург. Подробности в панораме высоких технологий. Церковь и государство. Тема сегодняшней истории Запада и Востока. Издание.
Об этом в ближайшие полчаса. И я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, повлияют ли, по вашему мнению, результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. У нас есть несколько сообщений. Отношение к Украине обязательно изменится. Новые люди, пришедшие во власть, вызовут к жизни новую идеологию, которая, в свою очередь, будет изменять и взгляды власти, что отразится и на отношениях, пишет наш слушатель по имени Дима. Народные избранники приходят и уходят, а народы остаются, пишет Константин. Повлияют, если изберут депутатов, страдающих амнезией, то есть потерей памяти, написал наш слушатель Алексей. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей прямой эфир программы «Время гостей» из Киева. Обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников беседует с министром обороны Украины Анатолием Гриценко. Время гостей. В 7 часов вечера. Прямой эфир.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Как передает с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусы. Затем доставили их в спецприемник-распределитель. Участники акции протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Коробейничев заведует лабораторией в Институте кинетики и горения Академии наук. Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали семерых подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. В Брюсселе по итогам первого дня саммита Европейского Союза лидеры ЕС высказались в поддержку создания единой энергетической политики, объявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Такая идея возникла после газового конфликта между Россией и Украиной, когда поставки топлива европейским потребителям были сокращены. Сегодня в Багдаде возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака. Тем временем в Ираке освобождены трое западных граждан, два канадца и британец, сотрудники христианской пацифистской организации. Они были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о намерении через суд добиться признания его республики частью России. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В городе в четверг состоялись новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в трудовой кодекс. Группы молодежи поджигали автобусы и магазины, громили витрины.
И коротко о погоде. Сегодня антициклон из Восточной Европы потеряет приоритет в Европейской России, отмечают синоптики, и большая ее часть попадет под влияние активного циклона. Погода ненастная, снег, гололед, порывистый ветер. На юге Европейской России намечаются дожди, на Черноморском побережье гроза, ветрено. Местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 1 до 3 градусов мороза, в Москве от 0 до минус 2, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Могут ли повлиять результаты парламентских выборов на Украине на украинско-российские отношения? Интервью с политологом, руководителем киевской социологической компании «Украинский барометр» Виктором Небоженко записал наш коллега Владимир Ивахненко.
За предстоящими воскресенье парламентскими выборами на Украине будут весьма пристально наблюдать в Кремле. Могут ли эти выборы оказать влияние на внешнеполитический курс Киева, его дальнейшее сближение с Европой, либо возвращение к более тесным отношениям с Россией?
С одной стороны, казалось бы, можно дать очень легкий ответ, что если победит оранжевая коалиция, как в 2004 году, то Украина по-прежнему упорно будет стремиться в Европу, несмотря на довольно прохладное отношение к Европе, к неготовой Украине. С другой стороны, если победит партия регионов, то у Украины есть все шансы повернуть в сторону России. Но это слишком простая, я бы даже сказал, примитивная точка зрения. На самом деле, какая бы сила ни пришла к власти, она не имеет возможности ни быстро двигаться в Европу, ни тем более быстро двигаться. двигаться в сторону России. Но если в сторону Европы, это понятно, потому что уже оранжевая власть пыталась это сделать, и она оказалась не готовой, и Европа сейчас ищет другие какие-то способы сотрудничества с Украиной, и, скорее всего, это будет сближение по линии НАТО, чем с Евросоюзом. Даже если состав нового парламента сильно повлияет на политические ориентации Украины, сближение с Россией тоже достаточно проблематично. Даже если Украина завтра и захочет повернуться в сторону России, то это в лучшем случае закончится то, что иронично в Киеве называется годом России в Украине. Будет какое-то облегчение, потепление отношений, но, скорее всего, будет потепление отношений между бюрократиями, между политической определенной ориентацией, но ни в коем случае между двумя странами, потому что Россия сама не имеет серьезного представления о том, какую роль должна играть Украина в ее внешней политике. Пока по-прежнему действуют законы Второй холодной войны, начавшейся с 1991 года, что Украина является геополитической площадкой конкуренции между Западом и Востоком. В этой логике получить или заполучить хотя бы на время Украину будет наилучшей целью для Кремля, не больше.
Господин Небоженко, сейчас звучат утверждения, что после выборов, если будет создана коалиция пропрезидентского блока «Наша Украина» и партии регионов, то это станет лучшим результатом для украинской экономики, поскольку Киев в этом случае сможет избежать повышения цен на российский газ. Вы разделяете это мнение?
Нет, я думаю, что повышение цен на российский газ будет в любом случае. Придет ли к власти партии регионов или придет к власти «Наша Украина» со своими союзниками. Это некий процесс, который вышел из-под контроля Кремля. Дело в том, что до сих пор все держалось на договоренности между президентами, между олигархами России и Украины и между бюрократическими структурами, заинтересованными в определенном уровне как отношений в экономике, так и в определенных процентах, откатах и цены на газ. А теперь, когда это стало публичной проблемой международного масштаба, то я не думаю, что у Кремля есть возможность остановить процесс роста цен.
С политологом, руководителем Киевской социологической компании «Украинский барометр» Виктором Небоженко побеседовал наш коллега Владимир Ивахненко. И в продолжении темы этого интервью вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Повлияют ли, по вашему мнению, результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения? И у нас есть еще сообщение. Если в результате выборов Восточная Украина отделится от Западной, то это, конечно, будет иметь значение и для России, пишет наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
На этот же вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга, с ними беседовал Александр Дядин.
Если парламентское большинство будет на стороне восточных областей, там, где Янукович, то, наверное, что-то сдвинется в лучшую сторону. Я думаю, западники. Понимаете, мы сейчас расплачиваемся за всю ту бестолковую национальную политику, которую проводили советская власть, перестроечное время и первые годы Ельцина. Одна Чечня о чем говорит.
Думаю, повлияют. Думаю, что все-таки здравый смысл будет преобладать и с той, и с другой стороны.
Ну откуда я знаю, какие политические силы на Украине? Я не слежу за их политической жизнью. Я надеюсь просто, что отношения между Россией и Украиной будут улучшаться, если сейчас не все в порядке. Надеюсь, что будет лучше.
Лучше, если бы они с нами договорились, безусловно. Мне кажется, Украина нас любит, мы всю жизнь с ней жили мирно и дружно. А то, что там какие-то возникают, мне кажется, у них само собой все это пройдет.
Сложно сказать, чтобы делать какие-то выводы. Это нужно разбираться в этом достаточно хорошо, знать ситуацию в стране. Хочется лучшего, потому что понятно, что народы братские всегда жили вместе. Я сам украинец, и все это неприятно. Но должны люди заниматься просто своим делом, каждый. Там политики, свою работу, свою честно и достойно выполнять свои дела. И тогда все наладится. Но при той ситуации, что сейчас происходит, чувствую, что этого нет. Как на Украине, так и в России. Нужно очень большое время. То есть, как бы выборы не сложились за какие-то годы или полгода, вряд ли что-то изменится. Для этого время большое нужно.
Ну, как я могу что-то сказать? Вот раньше следила, вот последние дни не следила, правда, не знаю я.
Я думаю, вряд ли. Так идет исторический процесс, что этот развод должен был свершиться. И последствия еще мы не поняли. Все еще идет в сторону разрыва.
Я так далека от политики. Проблем много, но я не знаю, как все это решится. Не знаю.
Я думаю, ничего не изменится. Потому что давно это все идет, ничего не меняется. Так как было, так и будет.
Я надеюсь, что выборы помогут. Тяжело, что это зависит от политиков. Мне кажется, если бы гражданское общество более активным в этом принимало участие, то и диалог бы складывался более позитивно. Потому что русские, украинцы, как и белорусы, они более понимают друг друга. Потому что у нас много друзей, родственников. Когда-то мы были общим пространством, теперь мы все разделены. Но ничего хорошего от этого не происходит.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, повлияют ли предстоящие парламентские выборы на Украине на российско-украинские отношения. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Microsoft предоставит разработчикам неограниченную бесплатную поддержку. Samsung представил накопитель на основе флеш-памяти емкостью 32 гигабайта. Звонок в Москву через интернет-телефон компании Yahoo стоит 1,5 цента в минуту. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Нижняя палата французского парламента приняла закон, который требует от поставщиков цифрового контента сообщать конкурентам детали своих технологий защиты авторских прав. В первую очередь этот закон касается компании Apple и ее музыкального интернет-магазина iTunes. Согласно новому закону, музыкальные композиции, которые Apple продает через iTunes, должны стать доступными владельцам любых MP3-плееров. В настоящий момент их можно проигрывать только на плеерах iPod производства Apple. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Компания Apple заявила, что французский закон ведет к пиратству на государственном уровне. Apple считает, что если закон будет принят, то легальная торговля музыкальными записями рухнет как раз в тот момент, когда покупатели начинают предпочитать пиратству легальные копии. Но, по мнению аналитиков, вместо того, чтобы менять свой бизнес, Apple может просто убрать iTunes с французского рынка.
Новости коротко. Корпорация Microsoft под давлением Европейской комиссии пообещала разработчикам серверного программного обеспечения неограниченную техническую поддержку. Евросоюз счел меры, до сих пор предпринятые Microsoft, недостаточными и возобновил судебное разбирательство. Теперь Microsoft пообещала бесплатную техническую поддержку прямо через сайт корпорации. Новое слушание по делу Microsoft намечено на 30 марта. Компания Samsung объявила о выпуске первого в мире жесткого диска емкостью 32 гигабайта на основе технологий флеш-памяти NAND. По заявлениям разработчиков, скорость чтения данных превосходит традиционные жесткие диски в 3 раза. Энергопотребление диска на основе флеш-памяти в 20 раз меньше, чем у обычных дисков. Компания Yahoo выпустила новую версию сервиса Yahoo Messenger. Теперь сервис позволяет совершать звонки с помощью интернет-телефонии на стационарные телефоны и принимать с них звонки. Компания Yahoo представила тарифы на голосовые услуги. Минута разговора с Москвой или Санкт-Петербургом стоит 1,5 цента. Дополнительный сервис PhoneIn позволяет получить персональный телефонный номер и принимать звонки со стационарных телефонов. Эта услуга стоит $2,5 в месяц.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, начнем с дела Олега Щербинского. Комментарии.
Олег Щербинский, в течение месяца считавшийся виновным в гибели губернатора Алтайского края Евдокимова, полностью оправдан. Это действительно одна из самых обсуждаемых тем на странице газет. Дело Щербинского стало лакмусовой бумажкой, по которой можно судить о состоянии отношений между обществом и властью. Такой вывод делает издание «Газета». Политически мотивированные процессы в России привлекают внимание прежде всего Запада и правозащитников. Российские же власти игнорируют их и стараются дистанцироваться. Суд над Щербинским стал первым процессом политического толка, когда власть была вынуждена договориться с народом и прислушаться к здравому смыслу. Возможно, потому что этот процесс, по сути своей, был народным. Возникшую с оправдательным приговором юридическую коллизию в силах разрешить только политики, оседлавшие эту акцию. Ведь в кассационной жалобе Щербинского не представлено никаких новых обстоятельств. Получилось, пишет газета, что двое судей рассмотрели одно и то же дело и вынесли противоположные решения. Значит, один из них не прав, а раз так, его профессиональный национализм вызывает сомнения. «Единая Россия» со своими подписями в поддержку Щербинского, телеведущий Соловьев с белыми ленточками и адвокат Кучерена, если хотят утвердиться в роли настоящих защитников народа, подчеркивает газета, то они должны добиться наказания судьи, вынесшего таки неправильный приговор. И не только судьи, еще и тех государственных чиновников, которые приняли неосторожные слова президента о виновности водителей Понки как руководство к действию и инициировали обвинительный приговор. Так сегодня об этом пишет газета. А вот «Известия» после того, как Щербинский вышел на свободу, задали ему один из вопросов. «Вы имеете право на реабилитацию? Будете ли требовать возмещения морального и материального ущерба?» На что Щербинский ответил, что пока не думал об этом, он первые минуты на воле, и пока о каком иске, о какой компенсации идет речь. Кто ответит за убийство 8-летней Хуршеды? Также о громком деле пишут «Известия». Присяжные вынесли спорный вердикт, утверждает издание. Вердиктом по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой присяжные потрясли всех, кто следил за громким процессом в горсуде Петербурга. Подросток, которого обвиняли в убийстве, оправдан. Вместе с еще 6 подсудимыми он признан виновным лишь в хулиганском нападении. Для отца девочки вердикт стал настоящим шоком. И вот «Известия» по этому поводу пишет: «Зверское убийство нерусской девочки прорвало пелену равнодушия и превратило дело в политическое, знаковое и предостерегающее для тех, у кого в голове вьется «понаехали тут». Если такой термин «некачественное следствие» в деле об убийстве Хуршеды перед присяжными, если быть точным, стоял вопрос, доказано ли, что убийство совершил этот человек. Мнения присяжных разделились 9-3. И трудно представить, пишут «Известия», что 12 из произвольно взятых россиян, из 12 произвольно взятых россиян, 2/3 ярые националисты. Вот так сегодня об этом пишут газеты.
Спасибо. Я благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала всех митинговавших сторонников оппозиции. Евросоюз не признает официальных результатов президентских выборов в Беларуси и ужесточит санкции против руководителей страны. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Гакойта о намерении через суд добиться признания его республики частью России. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Законопроект о так называемой дачной амнистии, защита внутреннего рынка пассажирских самолетов в России, Европейский союз и антидемпинговые пошлины, продажа национальной авиакомпании страны Болгарии. Об этом, обо всем вы узнаете из экономического обзора.
Государственная Дума рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. По словам заместителя министра экономического развития и торговли Андрея Шаронова, проект закона предполагает упрощение процедуры приватизации земельных участков в дачных и садовых объединениях, оформление прав на индивидуальное жилищное строительство, а также замены на новые прежних свидетельств прав собственности на дачные земельные участки. Правительству России необходимо отказаться от протекционистских мер по защите внутреннего рынка пассажирских самолетов, как мер неэффективных, заявил вчера министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство предложило отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров, как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Европейский союз объявил вчера о предстоящем введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году из 2,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в странах Европы, половина была произведена в Китае и 11% во Вьетнаме. Еврокомиссия считает, что китайская и вьетнамская обувь продаются в Европе ниже реальной себестоимости, что становится возможным благодаря государственной поддержке ее производителей. Пошлины вводятся с 7 апреля и в течение 6 месяцев будут постепенно повышены с 4% до 17-20%. Парламент Болгарии одобрил вчера продажу национальной авиакомпании страны «Болгария Эйр». Предполагается продать 99,9% ее акций крупным финансовым компаниям или авиакомпаниям. При этом правительство сохранит за собой золотую акцию, дающую право блокировать любое нежелательное для него решение новых владельцев.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 50 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 24 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
2 мировой войны за Францию сражались многие русские эмигранты. Об их судьбе рассказывала «Свобода». Фрагмент из передачи 24 марта 1972 года. Принимают участие Владимир Варшавский и дикторы радио.
Об участии русских людей в рядах войск свободной Франции, а также об их участии в сопротивлении в заморских владениях Франции почти ничего не известно. Между тем, не десятки, а сотни русских поступали добровольцами в войска свободной Франции. Многие русские отказались от спокойной жизни в странах, даже не оккупированных немцами, и стали записываться в союзные армии для борьбы за свободу против общего врага.
А что это были за люди, эти молодые мигранты? Что вело их во французскую армию в сопротивлении, и почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз?
Все это были прежде всего настоящие русские мальчики. Знаете, вот как те, о которых Иван Карамазов говорит Алёше во время их знаменитой встречи в трактире. Помните слова Ивана? Это мальчики, которых волнуют мировые вопросы. Есть ли Бог, есть ли бессмертие, искатели правды с тем, чтобы отдать за правду свою жизнь. Вот когда пришла война, они пошли на борьбу со злом национал-социализма. А вот почему после войны некоторые из них вернулись в Советский Союз. Многие мигранты тогда надеялись, что после победы над Гитлером в Советской России произойдут глубокие изменения, демократизация. Для этих настроений очень характерно письмо марксиста-демократа Сергея Оболенского, который после войны служил в Париже переводчиком Совинформбюро. Но скоро разочаровался. В открытом письме в редакцию журнала «Народная правда» Оболенский писал: «То, что за рубежом вовлекло в сталинскую орбиту таких людей, как я, это спекуляция, посредством которой сталинский режим переписал на себя преклонение перед живой Россией, представшей перед миром в подвигах Второй мировой войны». И когда победоносные русские войска прошли, наконец, под Бранденбургскими воротами, офицеры армии Жукова в оккупированной Германии в беседах говорили, что два зайца убиты единым махом, устранена германская угроза и кончен зажим партии с ее мертвой догматикой внутри.
Русские эмигранты и сталинская Россия. Радио «Свобода». 24 марта 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». В скандинавских странах Норвегии, Швеции, Дании все большее число людей заявляют, что являются атеистами. В Дании постепенно набирают обороты общественной дискуссии о необходимости реформы, по примеру соседней Швеции, доминирующей пока лютеранской церкви. После скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда, спора о роли религии в социальной и бытовой жизни жителей датского королевства приобрели яркую политическую окраску, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Национальной церковью Норвегии является Евангелическая лютеранская церковь. Деньги на ее нужды поступают и из государственного, и из муниципальных бюджетов. А назначение на должности епископов и священников производит глава Министерства церковных дел и образования. Однако, несмотря на поддержку со стороны государства, Норвежская лютеранская церковь год от года сдает позиции. В рейтинге посещаемости церквей Норвегия занимает 52-е место, при том, что всего в списке 59 стран. Количество же верящих в Бога коренных норвежцев христиан за последние 20 лет сократилось ровно вдвое. Сегодня в стране их насчитывается лишь 29%. В соседней Швеции вопрос национального религиозного самосознания решился еще радикальнее. С 2000 года шведская лютеранская церковь утратила статус государственной, и средства к существованию теперь вынуждены изыскивать самостоятельно. Решение шведских законодателей об отделении национальной церкви от государства сопутствовало и увеличению финансовой поддержки представителей других конфессий. Шведские парламентарии стремились соблюсти принципы равноправия всех населяющих страну этнических групп и их религиозных верований. Большинство коренных жителей Дании следят за процессами, происходящими у соседей, с нескрываемым скепсисом и тревогой. На фоне будоражащих датское общество дебатов об иностранцах, а тем более после потрясшего страну конфликта с карикатурами на пророка Мухаммеда, вопрос церковной реформы становится просто взрывоопасным. При том, что необходимость в таких переменах назрела уже давно. Поддерживаемая государством датская народная церковь играет важную роль в общественной жизни страны. Помимо традиционных обязанностей по духовному воспитанию общины, в компетенцию церковных властей входит также регистрация населения, уход за кладбищами и церквями, организация воскресных школ и многое другое. Однако структура и деятельность датской церкви, не претерпевавшие до последнего времени значительных изменений, по мнению многих, не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Совет Европы выступил с критикой политики Дании по отношению к иностранцам, в частности, в вопросах уважения религиозных чувств, населяющих страну нацменьшинств. Сейчас, когда с одной стороны мы имеем государственную датскую церковь, а с другой более 200 тысяч датских последователей ислама, с этой реальностью нельзя не считаться. Мы в Дании чересчур зациклены на уважении к свободе слова. Однако существуют и другие не менее важные вещи, в частности, уважение к праву каждого человека на религиозное убеждение, говорит известный датский писатель и драматург Стиг Даллагер. Несмотря на то, что Конституция гарантирует свободу вероисповедания всем гражданам Дании, в нынешних условиях религиозные меньшинства не имеют полноценной возможности отправлять свои культы. Так, браки, заключенные по мусульманскому обряду, не имеют в Дании силы, а регистрация новорожденных по методу, принятому для лиц христианского вероисповедания, не может не вызвать недовольства у исповедующих ислам родителей. Впрочем, претензии к датской церкви имеются не только у мусульман, но и у представителей других конфессий, в частности у баптистов, недовольных тем, что датская церковь навязывает им свою модель процесса обучения. Из подобных фактов складывается картина, неприемлемая для мультиэтнического общества, построение которого долгое время декларировалось Дании. Тем не менее, пришедшее к власти в 2001 году на волне националистических настроений правительства выделяет немалые суммы на пропаганду христианских ценностей, а министр по делам образования и церкви Бертель Хордер активно проводит жизнь план по введению в датских школах углубленного изучения христианства. Введение в общеобразовательную школьную программу религиозного обучения – это очередная реинкарнация идеи, что основу здорового общества составляют убежденные протестанты. Мысль о том, что христианство само по себе способствует воспитанию добропорядочных граждан – абсолютная чушь, но с принципиальной точки зрения эта идея чрезвычайно опасна. Нормально функционирующее общество предполагает гибкость в вопросах религии, когда люди имеют свободу выбора, живя при этом в уважении друг к другу. Однако безальтернативный подход к построению общества – базирующегося исключительно на христианских ценностях, приведет лишь к созданию некого протестантского дистиллята. Единственный возможный выход в данном случае, если государство будет держаться как можно дальше от религиозной пропаганды. Говорит лектор отделения религиоведения Копенгагенского университета Микаэль Ротстайн. Однако пока разговоры на эту тему в датском обществе вызывают глухое раздражение. Многие коренные датчане видят в идее церковной реформы угрозу не столько христианским устоям, сколько самой датскости, понятию, которое насаждается в сознании каждого датчанина с детства. Нравится это кому-либо или нет, но христианство – это одна из незыблемых основ, на которой базируется датская культура, датская цивилизация. Если сделать выбор религии свободным, как выбор товара в супермаркете, то мы тем самым окажем себе медвежью услугу. Мы должны четко осознавать, не следует распространять понятие равенства на предоставление всем остальным религиям равных прав с датской народной церковью. Важно не забывать своих корней, не забывать, кто мы есть, и помнить свою историю. Говорит редактор христианского издания «Christli Dagblad» Микаэль Эйхенрайх. «Если теперь выяснится, что христианства у нас нет официально, то кто же мы тогда вообще?» Философски замечает по этому поводу один из датских социологов. И тем не менее, многие полагают, что отделение датской церкви от государства – дело времени. Сроки называются разные, но большинство сходится в том, что вопрос, скорее всего, разрешится в ближайшие 10-20 лет. В этой связи можно вспомнить, что флаги скандинавских государств, как известно, украшены крестом. Однако похоже, что в будущем этот знак христианства на скандинавских знаменах станет лишь чистой символикой. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Дело Сергея Столба, застрелившего солдата-срочника в ноябре прошлого года. Заседание постоянной комиссии парламентской ассамблеи НАТО в Польше. Навруз – праздник прихода весны у мусульман. А также из новостей науки вы узнаете о том, как различить обычную и наркотическую коноплю.
И я напоминаю, что мы сегодня обращаемся к нашим слушателям с вопросом, повлияют ли, по вашему мнению, результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения. У нас есть несколько сообщений. Ющенко не отступится от своих планов по изменению нынешней Конституции Украины для возвращения бывшей власти института президентства, вне зависимости, кто победит на выборах. То есть, в любом случае, отношения между нами на государственном уровне не улучшатся, пишет наш слушатель Добрый. Народам Украины и России делить нечего. Это буржуазное руководство этих государств делит прибыль, и в этом плане может быть решительно все, пишет наш слушатель по имени Николай Борода. Искренне надеюсь, что в новом украинском парламенте найдутся честные и разумные люди, которые вспомнят итоги Переславской Рады о воссоединении Украины с Россией на вечные времена. В противном случае Украина станет придатком Запада, пишет наш слушатель Иван. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».